Свидетель и участник грандиозного социального переворота, Мильтон, создавая эпическую поэму, вдохновлялся атмосферой гражданской войны, являвшейся, по его мнению, отражением вселенской коллизии добра и зла. Было бы неверно, разумеется, видеть в потерянном рае иносказательную историю английской буржуазной революции, проводить прямые параллели между изображенным в поэме «Восстанием падших ангелов» и «Великим мятежом пуритан». Поэт творил религиозный, а не революционный эпос, и ни при каких обстоятельствах не мог отождествить своих соратников с воинством сатаны. И все же, рисуя сцены яростной схватки сил неба и ада, автор пользовался красками, которые поставляла для его палитры эпоха революционной ломки, и вольно или невольно наполнял поэму ее героической атмосферой. Не подлежит сомнению, что поэту-революционеру, в годы реставрации, познавшему горечь поражения, легче было психологически вжиться в роль поверженного ангела, нежели в образ победоносного бога. Рисуя облик проигравшего сражения, но не сломленного духа, автор наделял его подчас чертами, и притом лучшими чертами своей собственной натуры. Не потому ли так проникновенно звучит в поэме обращенная к соратникам речь сатаны, что мысли и чувства героя были хорошо знакомы его создателю? Мы безуспешно его престол пытались пошатнуть и проиграли бой. Что из того? Не все погибло. Сохранен запал неукротимой воли наряду с безмерной ненавистью, жаждой мстить и мужеством не уступать вовек. А это ли не победа? Присутствие мятежного начала в миросозерцании Мильтона, гуманистические традиции в его творчестве, окрашенные политическим опытом его переломной эпохи, позволили ему вместо увековеченной библейским преданием условной фигуры создать в лице сатаны яркую индивидуальность, в которой вместе с тем безошибочно угадывались типичные черты современников поэта. Воинствующий индивидуализм мильтоновского героя имел своей оборотной стороной нечто бесспорно благотворное. Нежелание слепо подчиняться авторитету, кипучую энергию, вечный поиск и неудовлетворенность. Новое, необычное звучание приобрели под пером художника, приобрела под пером художника и другая часть ветхозаветной легенды, посвященная первым людям. Миф об Адаме и Еве служит Мильтону отправной точкой его философско-поэтических раздумий о смысле жизни, природе человека, его стремлении к знанию, его месте под солнцем. Человек изображается в потерянном рае как существо, стоящее в центре мироздания. На лестнице природы он занимает среднее положение между чувственным животным миром и миром ангелов. Он высшее из земных, из живых существ, наместник Бога на земле. Он смыкает воедино низшую и высшую сферы бытия. Перед Адамом и Евой открывается светлый путь духовного возвышения. За их спиной разверзается бездна, грозящая поглотить их, если они изменят Богу. Древо познания добра и зла, растущее в сердце Эдема, есть символ, предоставленный первым людям свободы выбора. Его назначение – испытать веру людей в Творца. Органически включенный в общий нерушимый порядок, человек становится точкой преломления противоборствующих влияний, излучаемых могущественными космическими силами. Поэт помещает своих героев как в пространственном, так и в жизненно-этическом отношении в самом центре Вселенной, на полпути между Империем и Адом. По Мильтону люди сами ответственны за свою судьбу. Наделенные разумом и свободной волей, они должны каждый миг своей жизни выбирать между Богом и сатаной, добром и злом, созиданием и разрушением, духовным величием и нравственной низостью. По мысли поэта, человек изначально прекрасен. Он сотворен всеблагим и премудрым божеством, в нем нет и не может быть изъянов. Адам – воплощение силы, мужества и глубокомыслия. Ева – женского совершенства и обаяния. Любовь Адама и Евы – идеальное сочетание духовной близости и физического влечения. Жизнь первых людей в земном раю проста, изобильна и прекрасна. Щедрая природа в избытке одаряет их всем необходимым. Лишь нарушив заповедь Божью, вкусив запретный плод, Адам и Ева лишаются бессмертия и блаженства и обрекают род человеческий на тяжкие испытания. Нетрудно заметить, что образы первых людей задуманы Мильтоном как идеальные образы людей, поскольку они предстают в качестве покорных Богу обитателей рая. Однако в конечном итоге они оказываются в изображении поэта более человечными, более близкими к гуманистической норме именно после грехопадения и изгнания из Эдема. Безмятежная картина бытия первых людей в раю противопоставлена в поэме картине бурного, смятенного, драматически потрясенного мира. Адаму и Еве в роли обитателей Эдема неведомы противоречия, вражда, душевные терзания. Они не знают бремени непосильного труда и смерти. Но их блаженство зиждется на покорности воле Бога, предполагает отказ от соблазнов познания и неразрывно связано с ограниченностью райской идиллии. Идиллический мир рушится, как только в него вторгается сатана. В искусительных речах сатаны и в сомнениях Евы относительно греховности познания слышны отзвуки сомнений самого автора. Что запретил он? Знание. Запретил благое. Запретил нам обрести премудрость. В чем же смысл свободы нашей? Мильтон, мыслитель-гуманист, был убежден в пользе познания и не смог примирить библейскую легенду со своим преклонением перед знанием. Для него оно не грех, а благо, хотя за него и приходится иногда платить дорогой ценой. Примечательны в поэме мотивы неповиновения первых людей десницы Божьей. Вкусить запретный плод побуждает Еву неуемная жажда знания. Адам же совершает роковой шаг из сострадания и любви к Еве, хотя и сознает, что своим поступком ставит человеческое выше божеского. Не менее самоотверженно Ева после грехопадения Адама предлагает целиком принять на себя грозящую им двоим кару. Первые люди подлинно велики в ту минуту, когда в преддверии трагических перемен, их ожидающих, в гордом одиночестве противостоят всем силам неба и ада. С сочувствием рисуя сцену грехопадения, Мильтон вплотную подходит к оправданию поступка своих героев, не согласующемуся с церковной концепцией. Адама не страшат те испытания, которые ожидают его в новой неведомой жизни. Его образ, несомненно, героичен. Но в отличие от эпических поэтов прошлого, изображавших героев-воителей, Мильтон выводит на страницах своей поэмы героя, видящего смысл жизни в труде. Труд, лишение и испытание должны, по мысли поэта, искупить первородный грех человека. Перед изгнанием первых людей из райской обители архангел Михаил показывает Адаму будущее человечества. Перед потрясенным героем разворачиваются картины человеческой истории – нужды, бедствий, войн, катастроф. Однако, как поясняет Адаму Михаил, искупительная жертва Христа откроет людям путь к спасению, путь к духовному совершенству. Человек способен стать даже лучше, чем был до грехопадения. Устами Адама, невольного зрителя грозного фильма «Веков», Мильтон осуждает расплывающие человеческую душу социальные бедствия – войны, деспотизм, феодальное неравенство. Хотя поэт, описывая пророческие видения героя, формально остается в рамках библейских легенд, он по существу развивает в последних книгах поэмы свою концепцию исторического процесса, процесса стихийного, исполненного трагизма и противоречий, но неуклонно пробивающего себе путь вперед. Согласно Мильтону, наделенный разумом и свободной волей человек должен сам решить, по какому ему пути следовать. Лишь от него зависит, устоять или пасть. Вечный, ненарушимый божественный закон, по словам поэта, гласит, что всякое разумное существо свободно в своем выборе между добром и злом, послушанием и преслушанием. И хотя Господь провидит вечность, хотя ему заведомо известно, кто будет верно служить ему, а кто нет, божественное провидение не есть предопределение и не влияет на выбор, который совершает человек. Как явствует из теологического трактата о христианском учении, над которым Мильтон работал почти в те же годы, что и над потерянным раем, Бог, сотворив мир и человека, не вмешивается ежечасно в их историю. Естественное развитие человеческого рода происходит, по мнению писателя, вследствие надлежащего действия той творческой силы, которая была сообщена материи божеством. На этой деистической концепции, дополненной учением о свободе воли, покоится представление поэта об ответственности людей за свою судьбу. Он убежден, что только нарушение установленных Богом и природой, ибо Бог и природа повелевают одно и то же, законов, влечет за собой божественное вмешательство и приводит человечество к бедствиям и катастрофам. Работая над поэмой в годы реакции, Мильтон верил, что новая тирания падет, как пала и предыдущая. Однако, умудренный опытом незавершенной революции, он склонен был полагать, что недооценил когда-то могущество темных сил зла, сумевших изнутри подточить устои республики. Желая познакомить читателей с обобщенным ликом вселенского зла, автор стремился нарисовать в поэме яркий и убедительный портрет сатаны, так сказать, во весь рост, во всем его царственном великолепии и опасной привлекательности, и сознательно наделял его величественными титаническими чертами. Это не только не противоречило религиозным убеждениям поэта, но, напротив, подразумевало его неколебимую веру в благость неисповедимых путей Творца. Мильтон понимал, что умолить сатану значило бы умолить и Бога, сражавшегося с недостойным противником. По мысли поэта, как бы ни был могущественен сатана, он всего лишь слепое орудие в осуществлении непостижимых для него божественных предначертаний. Самое зло всесильный владыка мира использует в своих целях, и сатана и мессия – лишь орудия в его руках. Но мессия – сознательное орудие, он есть проявление сущности Бога, воплощенных в нем разума и добра. Он безупречный, покорный велением Отца Сын. Сатана тоже сын Бога, но сын, избравший путь зла, восставший против воли Отца и потому отверженный. Однако и он, владыка ада, олицетворенное зло, вопреки своим намерениям, служит отвергшему его Отцу. В этом отношении Мильтонов дьявол предвосхищает Мефистофеля Гёте. Немало не погрешив против истины, он тоже мог бы сказать о себе, что вечно жаждет зла и вечно совершает благо. По существу, на языке библейских образов в потерянном рае выражено диалектическое понимание роли зла в истории, родившееся у Мильтона не без влияния его бурной переломной эпохи. Положительная функция зла представлена в поэме двояко. Во-первых, сатана, порождая борьбу, разрушает застой, все приводит в движение. Во-вторых, сатана выступает в роли великого поверяющего Вселенной. Он выявляет в добре то, что есть в нем зыбкого, неустойчивого, колеблющегося, выявляет, так сказать, изъяны в грандиозном архитектурном ансамбле мироздания и помогает Творцу своевременно их устранить. Благодаря божественному вмешательству каждое злое деяние дьявола оборачивается своей противоположностью, служит вящей славе Господа. Даже грехопадение первых людей, влекущее за собой изгнание их из Эдема и обрекающее род человеческий на жизнь, полную бедствий, трудов и лишений, в конечном счете, благодаря искупительной жертве Христа, оказывается счастливым грехопадением, великим благом для человечества. Адам, изумленный открывшимся ему замыслом Творца, восклицает: «О благодать без меры и границ! От зла родить способное добро и даже зло в добро преобразить!» Слова Адама, возносящего хвалу Господу, вывод из 12 книг потерянного рая. Осуществление основной цели Мильтона, провозглашенной им в начальных строках поэмы. Благость провидения доказать, пути Творца пред тварью оправдав. За полвека до Лейбница, стремившегося в трактате «Теодицея» 1710 год оправдать владыку мира вопреки существованию темных сторон бытия, автор «Потерянного рая», пытаясь согласовать идею всемогущего и всеблагого Бога с наличием мирового зла, написал, по сути, грандиозную теодицею в художественной форме. Сколь бы ни были сложны и непонятны зигзаги истории, сколь бы загадочными ни представлялись человеку пути Господни, провозглашал Мильтон своей поэмой, многовековая коллизия добра и зла, космическая битва двух могучих сыновей Бога, Мессии и Сатаны, используемая Всевышним для реализации некоего всеобъемлющего замысла, должна закончиться неизбежным торжеством светлых начал жизни. Мильтон облекает свою философию в религиозную форму, но это не должно заслонить от нас новизну и историко-литературное значение его концепций. Поэт был ближайшим предшественником просветителей и в прославлении труда, как главного назначения человеческого бытия, и в защите прав разума и стремления к знанию, и в утверждении идей свободы и гуманности. Для многих поколений читателей «Потерянный рай» стал философско-поэтическим обобщением драматического опыта человека, в муках обретающего свое подлинное естество и идущего среди бедствий и катастроф к духовному просветлению, к заветным идеалам свободы и справедливости. Поэма Мильтона была едва ли не самой талантливой из многочисленных попыток писателей XVI-XVII веков возродить эпос в его классической форме. Высшим образцом служили Мильтону эпические поэты античности – Гомер и Вергилий. Следуя им, автор стремился нарисовать в «Потерянном рае» универсальную картину бытия, битвы, решающие судьбы народов и бытовые подробности, возвышенные лики небожителей и человеческие лица. Поэт скрупулезно воспроизводит композицию античных образцов, широко использует характерные для эпоса приемы гиперболизации, постоянные эпитеты, развернутые сравнения. В «Потерянном рае» 12 книг, число кратное 24 песням «Илиады» и «Одиссеи», грандиозности сюжета соответствует возвышенный строй поэтической речи. Поэма написана белым стихом, который звучит то певуче и плавно, то энергично и страстно, то сурово и мрачно. Мильтон придает своей речи торжественные интонации певца-рапсода и в то же время пафос библейского пророка. «Потерянный рай» создавался в эпоху, отделенную многими столетиями от детства человеческого общества, вместе с которым безвозвратно отошли в прошлое и непосредственность мировосприятия, свойственная творцам старинного эпоса, их искренняя, непринужденная, нерассуждающая вера в потустороннее. Задумав воспеть в форме героического эпоса события ветхозаветного предания, Мильтон заведомо обрекал себя на серьезные трудности. Подобная поэма, по словам Белинского, могла бы быть написана только евреем библейских времен, а не пуританином кромвелевской эпохи, когда в верование вошел уже свободный мыслительный и притом еще чисто рассудочный элемент. Этот рассудочный элемент обусловил искусственность религиозной по замыслу поэмы Мильтона. Нельзя забывать, однако, что тот же свободный мыслительный элемент придал произведению Мильтона философскую глубину и размах, недоступные эпосу древности. Нельзя забывать, что, создавая «Потерянный рай», поэт вдохновлялся не только литературными образцами, но и героической атмосферой своей переломной эпохи. Эпохи, когда было повергнуто в прах сооружавшееся веками здание феодальной монархии. В отличие от Гомера и Вергилия, поэт хотел создать эпос, не ограниченный конкретной исторической тематикой, но имеющий общечеловеческие масштабы. В этом отношении замысел Мильтона был созвучен замыслу другого его предшественника, великого Данте, как и он, творившего на рубеже двух эпох. Подобно автору «Божественной комедии», Мильтон стремился придать поэме характер всеобъемлющего, пригодного на все времена символического изображения того, что было, есть и будет. Черты так называемого литературного эпоса и проблески философской поэмы сочетаются в «Потерянном рае» с элементами драмы и лирики. Драматичен сам сюжет поэмы, драматичен характер ее многочисленных диалогов и монологов. Обращает на себя внимание и лиризм, проявляющийся во вступлениях к составляющим поэму книгам. В них вырисовывается личность самого поэта, слепого, гонимого, но и в злые дни реставрации, сохранившего непреклонность души. Хотя преобладающим в потерянном рае является эпическое начало, оно выступает в сложном соотношении с драматическим и лирическим. Не менее сложен и своеобразен лежащий в основе поэмы творческий метод. Его многосторонность отражает многообразие художественно-эстетических направлений в английской литературе 17-го столетия. Тяготение автора к рационалистической регламентации поэтической формы, стремление к гармонии и упорядоченности, устойчивая ориентация на античное наследие безошибочно свидетельствует о классицистских симпатиях Мильтона. С другой стороны, пристрастие автора к изображению драматических коллизий, к динамике событий, обилие в поэме контрастов и диссонансов, антиномичность ее образной структуры, эмоциональная экспрессивность и аллегоричность сближают потерянный рай с литературой барокко. В поэме сочетаются таким образом барочные и классицистские тенденции. Именно синтез их, а не одна из доминировавших в XVII веке художественных систем, был наиболее адекватен творческим запросам и умонастроениям Мильтона в пору работы над поэмой. Космический размах потерянного рая, его монументальность и философичность, гражданственность и героический дух, трагический пафос и оптимизм, динамика и строгость формы, богатство и яркость красок свидетельствуют о двойственности, о действенности творческих принципов автора. Второе крупное творение Мильтона, поэма «Возвращенный рай», 71 год, соприкасается в какой-то степени с тематикой предшествующей поэмы, но невыгодно отличается от нее своими религиозно-моралистическими интонациями. Здесь почти отсутствует та титаническая героика, которая одухотворяет потерянный рай. В основу поэмы положена евангельская легенда об искушении Христа сатаной, согласно которой поединок между героями завершается полным поражением сатаны. Христос без колебаний отвергает почести, власть и богатство, которые сулит ему коварный искуситель. Сатана в новой поэме Мильтона лишь отдаленно напоминает гордого бунтаря из потерянного рая. Его образ лишается былой притягательности. Интерес сосредоточен на личности Христа. В его облике воплощены представления автора об идеальном человеке, гражданине, который, несмотря на одиночество и всеобщее непонимание, находит в себе силы противостоять царящему в мире злу и ни на шаг не отступает от своих принципов. В этом смысле история искушения Христа – параллель к положению самого Мильтона и его соратников, в годы реакции сохранивших верность республиканским идеалам. «Возвращенный рай» недвусмысленно говорит о разочаровании Мильтона не в революции, но в людях, которые, по его мнению, предали революцию, легко примирившись с реставрацией Стюартов. «Племена, томящиеся в оковах, с горечью, заключает он, тому подверглись добровольно». После крушения республики поэт приходит к выводу, что путь к свободе пролегает через длительное духовное совершенствование и ставит своей целью сердца людей словами покорять и вразумлять заблудшие их души, которые не знают, что творят. Утверждая необходимость кропотливой просветительной деятельности для подготовки людей к новым разумным формам жизни, Мильтон отнюдь не отрекается от тираноборческих идей. Замечательным тому подтверждением служит трагедия «Самсон-борец», 71 год. Последнее создание поэта, с исключительной силой страсти, выразившая вольнолюбивый дух Мильтона-борца, его ненависть к деспотизму. Трагедия о Самсоне в известной мере автобиографична. Как и Мильтон, его герой, слепой, одинокий в стане врагов, потерпев поражение, не утрачивает мужества. Он борется до конца и, умирая, мстит своим угнетателям. Наряду с личными мотивами в образе могучего Самсона, поднимающегося, чтобы укротить властителей земли, воплотились те надежды, которые Мильтон возлагал когда-то на английский народ. Образ народа-богатыря, пробуждающегося от векового сна, и прежде возникал в его памфлетах. Теперь, после поражения революции, поэт вновь обращается к библейской символике, дабы во всеуслышание заявить о том, что дух революции не умер. Проникнутая тираноборческим пафосом трагедия Мильтона являла образец высокогражданственного искусства и противостояла потоку драматических произведений эпохи реставрации, имевших подчеркнуто развлекательный характер. Большой интерес представляет сформулированный в кратком предисловии к Самсону-борцу взгляды Мильтона на драматургическое искусство. В своем понимании трагедии автор опирается на Аристотеля, провозглашая трагический жанр наиболее серьезным, нравственным и полезным из всех прочих жанров. Мильтон первым из английских писателей выдвигает в качестве образца греческую трагедию и называет своими учителями Эсхила, Софокла и Эврипида. Ссылаясь на них, автор вводит в трагедию хор, комментирующий происходящее, и строго соблюдает единство времени, места и действия, хотя отдавая дань пуританизму и не предназначает свою драму для сценического воплощения. Творческий путь Мильтона от потерянного рая к возвращенному раю и затем к Самсону-борцу характеризуется постепенным отходом автора от принципов барочного искусства. По мере того, как поэту удается преодолеть душевный кризис, пережитый им в годы крушения республики, его сочинения становятся менее противоречивыми и вместе с тем утрачивают общечеловеческие масштабы, эпический размах и взволнованность, свойственные его шедевру. И все же, уступая потерянному раю, последние произведения Мильтона остаются замечательными и значительными явлениями в литературной жизни Англии, прославляя духовную стойкость Христа, а также ротоборчество Самсона, ценой собственной жизни, избавляющего народ от иго филистимлян, поэт, как и прежде, призывает к подвигу во имя истины и свободы.